Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Российская экономика продолжает погружаться в рецессию, порогом которой формально считается спад ВВП в течение двух и более кварталов подряд. Обе крупнейших составляющих в структуре российского ВВП, частное потребление и внутренние инвестиции, продолжают сокращаться нарастающими темпами. Тем не менее, с учетом слабой базы прошлого года, дно нынешнего кризиса может быть пройдено уже в ближайшие месяцы. Другой вопрос, каким окажется последующий рост? Рубль развернулся вниз. После почти четырехмесячного роста до уровней ноября прошлого года, к концу мая его курс откатился сразу на месяц назад к уровням последней декады апреля. Динамика рубля вновь приблизилась к динамике цен на нефть, отмечают эксперты, хотя еще месяц-два назад они могли двигаться чуть ли не в противоположных направлениях. В ближайшие недели нефтяной рынок ожидает очередное решение ОПЕК по квотам добычи, а российские компании – очередные платежи в счет обслуживания внешнего долга, вдвое больше, чем в мае. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Российская экономика продолжает погружаться в рецессию, порогом которой формально считается спад ВВП в течение двух и более кварталов подряд. После минимального 0,4% годового прироста за три последних месяца прошлого года, ее объем в первом квартале года нынешнего сократился на 1,9%. А на основании представленных в конце прошлой недели данных Росстата за январь-апрель, некоторые эксперты предполагают ускорение этого спада уже до 2,5% к прошлогоднему уровню. Обе крупнейших составляющих в структуре российского ВВП, частное потребление и внутренние инвестиции, продолжают сокращаться нарастающими темпами. Средняя номинальная зарплата в стране выросла в апреле всего на 1% к прошлогоднему уровню, тогда как реальная, то есть с учетом инфляции, упала более чем на 13%. Падение доходов привело к ускоренному сокращению объемов розничной торговли, что, в свою очередь, отразилось на финансовом положении компаний-производителей. Тем не менее, с учетом слабой базы прошлого года, дно нынешнего кризиса может быть пройдено уже в ближайшие месяцы. Но главный вопрос – каким окажется последующий рост? Об этом мы и говорим сегодня с главными экономистами двух крупных российских инвестиционных компаний. Вспомним, нынешний экономический кризис в России – третий за последние 20 лет. Внешние их факторы во многом совпадают. Резкое падение мировых цен на нефть в 1998 году до $10 за баррель Brent, в 2008 до $34, в 2015 до $47 за баррель, а также закрытие для России зарубежных финансовых рынков, хотя и по разным причинам. Разброс масштабов девальвации рубля в ходе каждого из трех кризисов сравним с разницей падения нефтяных цен. Так, во второй половине 1998 года курс рубля к доллару упал более чем в три раза, зимой 2008-2009 годов потерял почти треть, а в 2014 году более половины своей прежней стоимости. При этом факторы посткризисного восстановления российской экономики во всех трех случаях разнятся куда больше. В начале 2000-х его обеспечили в первую очередь наличие в экономике значительных свободных мощностей, а также приток немалых зарубежных инвестиций. Из кризиса 2008-2009 годов российская экономика выходила за счет роста частного потребления, так как зарплаты продолжали расти даже несмотря на спад. На этот раз все эти три резервных фактора, по сути, давно исчерпаны, а новых не появилось. И потому посткризисное восстановление обещает быть куда более длительным, чем после двух предыдущих кризисов последних 20 лет. Главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
В 1998 и в 2008 году все-таки не присутствовал такой момент, как санкции, как напряженные отношения России с Западом, что сказывается, конечно, и на поведении инвесторов, и на потоках капитала в Россию, это, конечно, сказывается на экономике. Но помимо этого, все-таки, если в 98 году мы говорили об огромных незадействованных мощностях в экономике, которые образовались в силу длительного периода рецессии, то на текущий момент мы об этом не говорим. Мощности задействованы во многих отраслях на высоком уровне, и для дальнейшего качественного роста экономики требуются инвестиции. А инвестиции сопряжены с целым рядом факторов, как внешнего характера, так и внутреннего, включая повестку реформ. Поэтому главным отличием текущего кризиса от предыдущих является то, что на первый план все-таки выходит повестка реформ. Если в предыдущие кризисы это было важно, но не кардинально важно для улучшения ситуации, то на текущий момент мне представляется, что именно реформа является ключом к обеспечению устойчивого и высокого роста российской экономики.
Главный экономист инвестиционно-финансовой компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
В общем-то, этот кризис не совсем похож на то, что было раньше, и именно по тем причинам, которые вы озвучили. Единственное, что, наверное, у нас есть определенные все-таки свободные мощности, но, по крайней мере, они сейчас появятся в связи со спадом в ряде отраслей экономики, и потом, конечно, этот ресурс может быть использован. Здесь вот в чем ситуация. Если мы и в 98-м, и в 2009-м году достаточно быстро выходили из кризиса, и те кризисы напоминали по форме латинскую букву «В». То есть резкое падение и достаточно бурный выход из кризиса. Сейчас ситуация будет другой. И, наверное, нынешний кризис будет похож на латинскую букву «Л». Упадем, но не так сильно, как тогда, но восстановление будет медленным. Это именно связано с отсутствием тех драйверов, тех факторов, о которых вы говорили.
Внутренние инвестиции в России, то есть вложения компаний и предприятий в собственное развитие, в первом квартале года сократились на 3,6% к прошлогоднему уровню. В апреле их спад увеличился еще больше, до 4,8%. А сокращение общего внутреннего спроса в стране, по оценкам, например, голландского банка ING, составило в апреле 7,4% после 6,8% в марте. По вашим представлениям, какие перемены в экономике могут в принципе привести к развороту этого тренда? Алексей Девятов.
Если, опять же, не будет каких-то внешних шоков, связанных с ценами на нефть, геополитикой или что-то там с мировой экономикой, то, во-первых, восстановление будет достаточно вялым. Во-вторых, оно будет связано с тем, что в определенной степени улучшится настроение как бизнеса, так и потребителей, потому что тот шок конца 2014 года, когда произошла такая резкая девальвация, он негативно повлиял как на ожидания бизнеса, так и на ожидания потребителей. Мы это видим через спад инвестиций, мы это видим через серьезное сокращение потребления, потому что ситуация неопределенности, бизнес откладывает инвестиции. И, соответственно, население начинает создавать так называемые сбережения на черный день. Люди начинают опасаться того, что они потеряют работу, пытаются как-то себя защитить. И в том спаде, как инвестиции, так и потребление, которое мы наблюдаем, есть определенные компоненты, связанные с этими ожиданиями жесткого кризиса. Сейчас ожидания улучшатся, потому что мы видим относительную стабилизацию рубля, мы видим снижение инфляции, и постепенно эта компонента сбережений, предосторожности, то, что было связано с неопределенностью, она постепенно уйдет. То есть, действительно, мы видим более низкие реальные доходы населения, но частично какой-то отскок мы будем наблюдать вот за счет улучшения ожиданий. Я думаю, что именно этот фактор будет одним из наиболее значимых. Он не даст нам, конечно, взрывного роста, это нужно тоже понимать.
Оба фактора тесно взаимосвязаны – потребление и инвестиции, напоминает Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС. И без роста одного не стоит ожидать роста другого.
У правительству, которое последние 10 лет выступало локомотивом роста потребления в плане повышения доходов значительной части населения, прежде всего в госсекторе и пенсионеров, на текущий момент средств обеспечивать такой же рост нет. Поэтому, если говорить о перспективе ближайшей, что может стать двигателем потребления или позволить потребительскому сектору опять показывать рост, наверное, это будут большие доходы компаний, бизнеса, которые позволят повышать зарплаты, доходы населения, что в свою очередь будет поддерживать потребление. Другого способа обеспечить такой рост нет. Для того, чтобы такие доходы у компании образовались, возможно, разные причины, но на плаву две. Первое – это, конечно, цены на сырье. Если цены на нефть вырастут, вырастут вслед за ними доходы крупнейших российских компаний, компаний, которые обслуживают эти компании, такие как банки, нефтесервисные компании и так далее. И, соответственно, вырастут, по крайней мере, у части населения доходы, что может развернуть тренд по потреблению. Это происходило раньше, и нет причин говорить о том, что это не может произойти снова. Второй момент – это проведение структурных реформ и снятие геополитических негативных факторов, которые позволили бы привлечь значительные притоки частного капитала как внутри страны, так и из-за рубежа в инвестиции, что могло бы создать новые рабочие места и, соответственно, поддержать рост экономики в целом и потребления.
Каковы ваши прогнозы относительно сроков прохождения российской экономикой дна нынешнего кризиса? И возможно ли это прохождение в принципе, если допустить, что спад как инвестиций компаний в собственное развитие, так и доходов населения сохранится? Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
О том, что дно будет пройдено в условиях сохранения спада в инвестиционной активности и в потреблении, я думаю, что говорить не приходится, потому что потребление частное – это примерно 50% ВВП, государственное потребление – еще примерно 18%. Если говорить об инвестициях, то это примерно 20% ВВП. То есть, если мы говорим в сумме о потреблении частном и инвестициях, то это, ну, примерно 70% ВВП в сумме. 70% – это много.
Владимир Тихомиров, финансовая компания БКС.
На мой взгляд, дно может быть пройдено в ближайшие 3-6 месяцев, то есть в ближайшие 2 квартала. Причина здесь главная в том, что если мы говорим о спаде в годовом выражении, то важную роль играет не только текущий уровень производства или объемов потребления, объемов инвестиций, но и, соответственно, сходные уровни прошлого года, которые мы сравниваем. И вот здесь именно фактор базы играет очень важную роль. Российская экономика стала тормозить ощутимо уже в 4-м квартале прошлого года, ну и первое полугодие этого года мы видим, что слабость в экономике продолжает проявляться и углубляться. Соответственно, на фоне вот такой слабой базы в 4-м квартале этого года и в первом полугодии следующего года мы можем рассчитывать на улучшение динамики ВВП. Будет ли это уже позитивная динамика, то есть рост, будет ли это сокращение темпов падения, пока сложно сказать. Не исключено, что дополнительные внешние факторы, такие как, скажем, новая волна слабости в ценах на нефть или геополитика, могут спровоцировать дополнительное давление на российскую экономику. Но если предположить, что цены на нефть стабильны и геополитический фон не ухудшается, то я ожидаю, что дно в плане наиболее глубоких темпов падения в годовом выражении может быть пройдено во втором и третьем квартале текущего года. В четвертом квартале, видимо, падение сохранится, но темпы падения значительно будут меньше. А в первом полугодии следующего года я не исключаю уже выходы в небольшой рост.
В том числе и рост частного потребления.
По потреблению, видимо, мы можем увидеть небольшой отскок чисто технического характера, то есть по доходам населения, реальным доходам населения. Не в последнюю очередь это будет вызвано существенным снижением инфляции в начале следующего года. Но потом, я, честно говоря, не ожидаю сильной динамики в этой сфере до тех пор, пока не произойдет качественный, так сказать, сдвиг в российской экономике, то есть не будут создаваться новые рабочие места, более высокооплачиваемые, с более высокой производительностью, что позволит повышать зарплаты и доходы населения. Но это дело все-таки более отдаленного будущего. Поэтому, скажем, отскочив, может, на 1-2% в годовом выражении, реальные доходы могут стабилизироваться у отметки где-то около нуля, может быть, небольшого роста там, в пределах 1%, пока экономика не станет качественно другой.
Когда, по вашим прогнозам, российская экономика может пройти дно нынешнего кризиса? Вопрос главному экономисту инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексею Девятову.
Расчеты показывают, что в случае резких внешних шоков, которые были в конце прошлого года, это и санкции, закрытие внешних рынков, последовавшие обвал рубля, то, в принципе, для того, чтобы экономика достигла дна, нужно где-то 9-12 месяцев. Поэтому, если пик всего этого негатива пришелся на последний квартал 2014 года, то, соответственно, дно будет пройдено в третьем, ну, с меньшей вероятностью в четвертом квартале. Я думаю, что в третьем дно будет пройдено. Опять же, при условии отсутствия дополнительных каких-либо шоков. Риски здесь остаются очень большими, потому что если вдруг произойдет еще один обвал цен на нефть, чего совершенно нельзя исключать, если что-то резкое произойдет в ситуации на Украине, если что-то произойдет в мировой экономике, то, конечно, ни о каком восстановлении тогда говорить не придется, потому что оно и так хрупкое, но вот любой из этих шоков способен вызвать дополнительную волну спада во втором полугодии. Поэтому здесь риски остаются высокими, но будем надеяться, что ситуация наладится.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов и главный экономист финансовой компании «БКС» Владимир Тихомиров. Итак, российская экономика продолжает погружаться в рецессию, порогом которой формально считается спад ВВП в течение двух и более кварталов года подряд. Тем не менее, с учетом слабой базы прошлого года, дно нынешнего кризиса может быть пройдено уже в ближайшие месяцы, полагают наши собеседники. Но главный вопрос – каким окажется последующий рост? Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Рубль развернулся вниз. После почти четырехмесячного роста до уровней ноября прошлого года, к концу мая его курс откатился сразу на месяц назад, к уровням последней декады апреля. Динамика рубля вновь приблизилась к динамике цен на нефть, отмечают эксперты, хотя еще месяц-два назад они могли двигаться чуть ли не в противоположных направлениях. Но сравним. За период с 16 марта, когда был отмечен очередной минимум цен на нефть, до 4 мая, то есть нового их пика, баррель нефти европейского сорта Brent, к цене которого привязана и экспортная цена российской нефти Urals, подорожал на 26%. За это же время официальный курс рубля к доллару повысился на 17%. Однако с тех пор цена нефти упала к последнему рабочему дню мая примерно на 8%, тогда как курс рубля к доллару снизился менее чем на 2,5%. При таком сравнении можно предположить, что в последние месяцы внутренние факторы играли даже большую роль в курсообразовании рубля, чем такой традиционно доминирующий в нем фактор, как цена нефти. Среди этих внутренних факторов такие, например, как продажа российскими компаниями-экспортерами части валютной выручки для выплаты налогов, которые уплачиваются в рублях, или возобновление с середины мая покупок Центральным банком валюты на рынке для пополнения своих валютных резервов и сдерживание дальнейшего укрепления рубля и ряд других факторов. Из Москвы аналитик финансово-инвестиционной компании «Аль-Пари» Анна Кокарева.
Действительно, в последние несколько недель мы можем наблюдать раскорреляцию между динамикой рубля и цен на нефть. Внутренние факторы действительно возобладали над внешними, в данном случае над динамикой цен на нефть, которая в последнее время движется в очень узком диапазоне. Действительно, были налоговые выплаты, НДС, НДПИ, которые позволили рублю несколько укрепиться, и от более серьезного укрепления рубль удержала лишь политика Центробанка. И мы можем говорить о том, что снизились политические риски, и геополитическая напряженность тоже несколько спала, которая ранее очень серьезно оказывала влияние на рубль. целом это позволило рублю несколько укрепиться. Но сейчас политика Центробанка такова, и, в принципе, динамика цен на нефть более активная. Нефть начала более активно снижаться. И, собственно, рубль уже стал на это реагировать. То есть нефть стала резче падать, и рубль стал сильнее ослабляться. То есть корреляция вновь возвращается.
Старший аналитик шведского банка Nordea в Москве Дмитрий Савченко.
Скорее, динамика цен на нефть, она по-прежнему остается во главе угла. Тем не менее, в игру вступили факторы технического порядка, скажем, где-то с конца января этого года по начало мая рубль укрепился против валюты практически на 40-50%. Укрепление было чрезмерным, и чисто технически рублю требовалось откатиться. То есть многие начинали закрывать свои спекулятивно длинные позиции по рублю. Ну и кроме того, много факторов вступило в игру, такие как выплата налогов. Впрочем, это традиционно к концу каждого месяца. Плюс вышел на рынок центральный банк, который, если так упростить, сказал участникам рынка, что ниже 50 рублей за доллар центральный банк начнет покупать валюту агрессивнее. Соответственно, мы сейчас видим некоторое ослабление рубля, хотя, тем не менее, если смотреть на динамику с конца января по текущий момент, рубль по-прежнему укрепляется значительно, что не в интересах ни экономики, ни регуляторов, ни государства. Соответственно, не исключено, что такая негативная динамика, она локально может продолжиться.
На этой неделе первый заместитель председателя Центрального банка России Дмитрий Тулин, отвечающий в руководстве банка за кредитно-денежную политику, заявил, выступая в Государственной Думе, что объем международных резервов Банка России находится сегодня на грани комфортности, как он выразился. То есть подразумевается, что если и в комфортной зоне, то у ее нижней границы. В этом контексте какой тактики, по вашим представлениям, будет скорее придерживаться Банк России на валютном рынке в ближайшее время? Покупать на нем валюты больше или расширять нынешние покупки лишь при необходимости, например, сдерживая очередное укрепление рубля выше тех уровней, которые Центробанк считает адекватными? Дмитрий Савченко, аналитик банка Nordea.
Я думаю, что в ближайшее время Центральный банк будет проводить, по сути, ту же самую политику и будет, условно, покупать некоторый объем валюты при достаточно крепком рубле. Но не исключено, что если рубль продолжит ослабление ниже 55 против доллара, то ЦБ может и сократить покупки ежедневной валюты. То есть, скорее, цель Центрального банка – не допустить чрезмерного укрепления рубля, что не в интересах экономики страны. Ну и, соответственно, частично пополнить резервы, которые существенно просели за последний год. Так что ЦБ попытается убить двух зайцев сразу.
Аналитик финансово-инвестиционной компании «Альпари» Анна Кокарева.
На мой взгляд, господин Тулин несколько лукавит. За последние 12 месяцев резервы снизились на 100 миллиардов долларов. Это достаточно существенное снижение. Но в целом нынешний уровень резервов, он приемлемый. Наращивание будет постепенно происходить, ведь Центробанк уже совершает покупки валюты для пополнения международных резервов. И я думаю, что пока до более высоких отметок, до хотя бы отметок декабря прошлого года или лет прошлого года, резервы не восстановятся, покупки будут происходить. Но, естественно, чтобы не спровоцировать определенные паники на валютном рынке и паники среди населения, первые лица регулятора высказываются достаточно мягко.
В ближайшие недели проявятся некоторые дополнительные факторы давления на рубль. С одной стороны, 5 июня на очередное совещание соберутся представители стран ОПЕК. Пока от него не ждут неких радикальных решений, и рынки и аналитики полагают, что нефтяной картель сохранит нынешние квоты добычи. Если так и будет, то, учитывая и без того избыток нефти на мировом рынке, цены могут вновь снизиться. С другой стороны, в июне российским компаниям предстоят очередные платежи в счет текущего обслуживания своих внешних долгов, по оценкам Центрального банка, примерно 11 миллиардов долларов. Да, это почти втрое меньше, чем было в декабре, когда рубль рухнул, и в полтора раза меньше, чем было в марте, но при этом вдвое больше, чем платежи в мае. То есть оба фактора, по идее, окажут понижательное давление на рубль. Но до какой степени, по вашим прогнозам, Дмитрий Савченко, банк Nordea?
Действительно, на заседании ОПЕК 5 июня рынок не ждет никаких изменений квот, но это, по сути, уже учтено рынком. В этом смысле не думаю, что рынок нефти существенно негативно среагирует на это заявление, хотя нефть может остаться волатильной внутри диапазона 60-70 долларов за баррель Brent, а может быть даже тяготеть чуть ближе к нижней границе диапазона. Если говорить о выплатах по внешнему долгу, то этот фактор, безусловно, может принести волатильность в курсу рубля, тем более, что в июне будет повышенная выплата по внешнему долгу. Тем не менее, это 10-11 миллиардов долларов в течение июня. Это не такая большая сумма. В марте, допустим, эта сумма была ближе к 15 миллиардов долларов, а если вспомнить декабрь прошлого года, это больше 30 миллиардов долларов. Тем не менее, это может каким-то образом сказаться на волатильности, которая может вырасти. Но это все будет нивелировано отчасти центральным банком, который легко может предложить компаниям чуть больше валютной ликвидности на аукционах репо. Так что также не думаю, что окажет существенное давление на рубль. Хотя, если посмотреть на общий вектор, то скорее средняя цена на нефть порядка 65 долларов за баррель Brent соответствует равновесной цене 55 рублей за доллар.
Для сравнения, к середине дня в пятницу, 29 мая, цена нефти Brent на лондонской бирже составляла чуть менее 63,5 долларов за баррель, то есть не сильно отличалась от указанной нашим собеседником. Но вернемся к вопросу о влиянии двух факторов. Анна Кокарева, аналитик финансово-инвестиционной компании «Альпари», представляет иной прогноз.
На наш взгляд, оба события и итоги заседания ОПЕК и выплаты по внешним долгам, безусловно, окажут влияние на рубль. Что касается заседания ОПЕК, если, конечно, квота останется без изменений, а вероятность такого решения очень высокая, то, безусловно, мы ждем реакции негативной со стороны нефтяного рынка, и, соответственно, падение нефтяных котировок приведет к более серьезному ослаблению рубля. Плюс, если добавить выплаты по внешним долгам, это ослабление будет усиливаться. Совокупность двух этих факторов, безусловно, окажет влияние на рубль, негативное влияние, и мы ожидаем, что пара доллар-рубль на данных событиях может достигнуть отметки 60 рублей за доллар.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик финансово-инвестиционной компании «Альпари» Анна Кокарева и аналитик шведского банка «Нордеа» Дмитрий Савченко. Итак, рубль развернулся вниз, по крайней мере, пока. После почти четырехмесячного роста до уровней ноября прошлого года, к концу мая его курс откатился сразу на месяц назад к уровням последней декады апреля. Динамика рубля вновь приблизилась к динамике цен на нефть, отмечают эксперты, хотя еще месяц-два назад они могли двигаться чуть ли не в противоположных направлениях. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.